Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера» продолжается. Вы слушаете наш еженедельный журнал. С вами Алла Митрофанова. Далее в программе. Богослужение для глухих и слабослышащих людей. Как и где проходят такие службы? 150 лет со дня рождения Герберта Уэллса, за что мы любим и ценим его романы. Электронные книги от журнала «Фома». Разговоры о самом главном в удобном формате. И мы продолжаем наш журнал.
Дневник наблюдений.
25 сентября в России будет праздноваться 90-летие со дня образования Всероссийского общества глухих. Юбилей совпал в этом году с Международным днем глухих, который отмечается во всем мире в последнее воскресенье сентября. В Москве в этот день пройдет патриаршая служба, литургия с сурдопереводом. И подобные службы, кстати, это не разовое явление. Литургия с сурдопереводом уже привычная реальность нашего времени. Службы такие проходят регулярно в 53 городах России. Возможно, информация об этом будет полезной кому-то из ваших знакомых, родственников или друзей. Расскажите им, ведь они нас сейчас не слышат. А подробности мы узнаем от нашей собеседницы Вероники Леонтьевой, руководителя направления по работе с инвалидами синодального отдела по благотворительности и социальному служению. Добрый вечер, Вероника.
Здравствуйте.
А вы могли бы подробнее рассказать о том, что будет 25 сентября происходить на литургии, патриаршей литургии с сурдопереводом, и как вообще выстроена работа вашего направления с глухими и слабослышащими людьми? Как вы для них службы организовываете? Как распространяется информация? И главное, где ее найти?
Вы знаете, 25 сентября мы считаем, что будет для глухих давно ожидаемое событие, которого не было вообще в истории Русской Православной Церкви. То есть впервые Святейший Патриарх будет молиться именно с глухими людьми. Этого не было ни до революции, ни в современное время. Это первое вот именно богослужение такого большого масштаба. И, конечно, на эту литургию у нас приедут глухие люди со своими священниками, с сурдопереводчиками из разных городов России, начиная от Архангельска и заканчивая Сибирью. Вообще служение церковью глухим ведется уже на протяжении 25 лет, и, в общем, в этом году тоже такой своеобразный юбилей. Когда-то в 91-м году работа началась в Москве, в храме Тихвинской иконы Божьей Матери при бывшем Симоновом монастыре, и дальше она распространилась по разным городам и храмам России.
А как это происходит? Вы могли бы рассказать об этом? Ведь во время литургии очень важно звучание хора. Для слабослышащих или глухих людей в этот момент что происходит? На амвоне стоит сурдопереводчик? Или как это все выглядит?
Первый опыт, который был в 91-м, он уникальный. И, в общем-то, его, скажем так, не повторила ни одна община в своей полноте. То есть в Симоновом монастыре знают жестовый язык все, и священники, и диаконы, и, естественно, все верующие, молящиеся. Поэтому в Симоновом монастыре у них нет хора, то есть им хор не нужен, потому что священник возглашает свои все возгласы жестами, диакон возглашает жестами, а вместо привычного нам хора все верующие в храме тоже поют жестами. Но в других городах России, поскольку в храме приходят молиться не только глухие люди, но и обычные слышащие, пошли немножко по другому пути. Там, конечно, есть сурдопереводчик на амвоне, который переводит хор, переводит возгласы священнослужителей, или же священники сами потихонечку учат жестовый язык. И, в общем-то, вот одна из задач нашего отдела – это сделать так, чтобы именно священнослужителей, знающих жестовый язык, стало больше. Потому что, наверное, самое главное для глухих людей – это, конечно, молитва, но и участие во всех таинствах Русской Православной Церкви, в том числе и таинств исповеди. Поэтому все-таки очень важно, чтобы священник мог поговорить с глухими людьми на их родном языке. И, собственно, что мы делаем? Мы проводим курсы по обучению жестовому языку для священнослужителей не только в Москве, но и в разных регионах России. Мы выпускаем методические пособия, в том числе видеопособия, которые тоже дают возможность учить жестовый язык уже на местах. И проводим разные конференции, семинары, вебинары для того, чтобы, собственно, вот увеличилось количество священнослужителей именно по знанию жестового языка.
Вероника, а вы могли бы рассказать о том, как найти вас в регионах, в Москве, куда обращаться за информацией? Потому что это может оказаться действительно очень полезно людям, которые нас сейчас слышат, и могут эту информацию передать своим близким, знакомым и так далее.
Ну, в Москве это наш синодальный отдел по церковной благотворительности. Он находится на улице Николаевская, дом 57/7, собственно. И у нас создан отдельный сайт именно нашего координационного центра, который был создан по благословению Святейшего Патриарха в 2014 году, где вот аккумулируются все и методические пособия, и все контакты, и наш центр, собственно, проводит разные мероприятия, именно касающиеся церковной помощи глухим людям. У нас есть сайт, он называется surdonika.ru, и на нашем сайте есть контакты всех общин с их телефонами, с их адресами сайтов, если таковые имеются, для того, чтобы общины, во-первых, устанавливали между собой такие горизонтальные связи, а во-вторых, для того, чтобы те глухие или те священники, которые хотят заниматься такой деятельностью, они нашли ближайшее от своего региона, собственно, храм, который эту деятельность ведет, приехали, может быть, посмотрели, как у них проводится эта работа, пригласили их к себе в храм, потому что тоже первый этап, как правило, начинается с того, что начинают дружить общины друг с другом, и те, которые уже знают жестовый язык, они миссионерски выезжают вот в новый регион, проводят первое богослужение, а там уже на месте священник, сурдопереводчик, они уже включаются в эту работу и начинают потихонечку сами служить. Поэтому, конечно, вот такие контакты горизонтальные, они очень важны. И вот как раз наш сайт, он помогает их устанавливать.
Еще раз адрес сайта surdonika.ru, все верно?
Да, все верно.
А есть ли у вас обратная связь? Получаете ли вы какие-то отзывы? Что идет, я не знаю, там, что хорошо вам удается, что, может быть, стоит сейчас еще скорректировать и на что больше внимания направить? Люди сами, которым оказывается такая помощь, слабослышащие или глухие, как-то реагируют на то, что вы делаете?
Ну, конечно, я могу сказать, что они, собственно, вся инициатива, как правило, она из глухих людей. То есть если глухой человек или несколько человек хотят, чтобы именно в их регионе такая деятельность начиналась, они в первую очередь обращаются либо в местную епархию, либо просят нам каким-то образом им помочь. А дальше они становятся первыми помощниками, собственно, батюшек в том, чтобы деятельность эта развивалась. И, конечно, они обращаются к нам, когда мы проводим там какие-то вот семинары. Глухие люди, например, в том храме, в котором будет богослужение, глухие иконописцы, они расписывали храм и расписывали алтарную часть и иконостас. То есть на самом деле они не только получатели нашей помощи, а мы очень ратуем за то, чтобы они были активными прихожанами, такими, которые соработниками и священников, ну и вообще нашей церкви. Я надеюсь, вот с Божьей помощью это получается.
Спасибо вам большое за эту информацию. Еще раз напомню, адрес сайта surdonika.ru, ну а на связи с нами была руководитель направления по работе с инвалидами Синодального отдела по благотворительности и социальному служению Вероника Леонтьева. Светлый вечер на радио «Вера» продолжается. Вы слушаете наш еженедельный журнал.
Живая история.
Думаю, Герберта Уэллса хотя бы в детстве читали все. Ну, во всяком случае, большинство из нас. 21 сентября исполнилось 150 лет со дня его рождения. Этот человек, помимо того, что увлекательно писал в жанре научной или не очень научной фантастики, еще и много очень важных замечаний оставил в своих романах о человеческой природе. «Человек-невидимка», «Машина времени», «Война миров», там везде есть о чем подумать. И это помимо того, что какие-то реалии уже нашего времени там описаны задолго до их появления. Как все это возможно? Поговорим с нашим гостем. Виталий Каплан, писатель-фантаст, ведущий детской литературной студии «Кот в мешке» и один из авторов журнала «Фома» в нашей студии. Добрый вечер, Виталий Маркович.
Добрый вечер.
Виталий Маркович, а можно первый вопрос по поводу Герберта Уэллса вам задать такой? Как вообще получается, что не только он, но и многие другие писатели-фантасты, они о чем-то пишут? Жюль Верн, например. А потом проходит время, и получается, что действительно то, о чем они писали, начинает появляться в нашей реальной жизни. Я не говорю о машине времени, но какие-то подводные лодки или атомная бомба. Вот эти все вещи, они начинают сбываться. Как это объяснить? Телефоны или, скажем, разговоры по скайпу, которые описаны у Киры Булычева в качестве телефона с возможностью видеоизображения. Чем это объяснить?
Объясняется это очень просто. Случайностью. Поясню. Некоторые исследователи фантастики провели такую работу. Они перелопатили огромный объем фантастических книг XIX века и подсчитали, каков процент тех предсказаний, которые в этих книгах встречаются, по части науки и техники, реально осуществился. Оказалось, 2%.
А не так много, кстати.
Знаете, какую самую страшную проблему писатели-фантасты видели в конце XIX века? Какую? Самую страшную проблему будущего. Это загрязнение улиц, городов навозом. Потому что лошадей будет все больше и больше.
А как же быть тогда с подводными лодками, самолетами?
А потому что есть оставшиеся 2%. На самом деле просто есть идеи, которые носятся в воздухе. Человек страдает от того, что он не может летать. И он начинает мечтать, вот изобрести бы что-нибудь такое, чтобы вот летать. Человеку хочется плавать не только на кораблях, на поверхности воды, но и под водой. И вот начинаются фантазии о подводных лодках. И, кстати, первый прототип подводных лодок – это вообще 17 век. Здесь вот что важно. Вот пишет фантаст какую-то вещь. Он придумывает это из своей головы. Неважно, что именно ему вот в голову вошло, что он такое придумал. Важно другое, что вот прошло время, и получилось так, что либо то, о чем он писал, осуществилось близко к тексту, как это, скажем, со многими вещами о Жюле Верне, или оно не осуществилось так, как написал сам фантаст, но, тем не менее, осуществилось что-то другое, какие-то реалии современной жизни, мы можем прочитать в произведениях давно умерших писателей, которые, может быть, о таком и не подозревали. И вот Уэллс – это как раз тот случай, когда человек писал просто из каких-то художественных соображений, не собирался предсказывать, моделировать будущее, а тем не менее сейчас, зная реалии нашего дня, мы можем увидеть в его произведениях что-то до боли знакомое.
Вообще Герберт Уэллс – человек совершенно загадочный. Он приезжал в Советский Союз и был, судя по всему, очень доволен тем, что он здесь видел. Его называют одним из, как это сказать, крестных отцов евгеники, науки о том, как вывести идеальный тип человека путем уничтожения, даже не брезгуя уничтожением других людей. Но при этом, если вчитываться в его тексты, то там видна рука какого-то очень тонкого автора. И, к примеру, его роман «Человек-невидимка» широко известный, я думаю, во всем мире, это такое ощущение, что вообще про нас, про 21 век, про то, как можно спрятаться, например, за какой-нибудь аватаркой или никнеймом или чем-то еще, и абсолютно все что угодно людям говорить или действовать, или, не знаю, выступать не от своего имени, а, может быть, даже без имени вообще. Как работает голова писателя-фантаста? Например, Герберт Уэллс об этом можно говорить?
Я думаю, что в данном случае все довольно просто. Уэллс, как мне кажется, отталкивался от традиционных сказочных представлений о всяких кольцах невидимости, шапках-невидимках и так далее. Ведь это же фольклоре всех стран, всех времен существует давным-давно. Вопрос в том, как именно он эту идею подал. Я имею в виду сейчас не научное наполнение ее, а психологическое и нравственное. Ведь можно же было написать про некий научный аналог шапки-невидимки совсем в другом ключе. Как здорово, как классно, человек такое придумал, и сам зажил счастливо, и всем счастье обеспечил, и полное ура. А у Уэллса не так. Уэллса, его герой, талантливый физик Гриффин, изобретает свою невидимость и начинает ею пользоваться в личных эгоистических целях. И поначалу ему кажется, что все здорово, все классно, он полностью безнаказан, а нет. Оказывается, чем больше он пускается во все тяжкие с помощью невидимости, тем больше клубок проблем собственных он порождает, тем труднее ему из этого выпутаться, и кончается все это для него плохо. И вот вы совершенно правы, что очень похожа на это ситуация с нынешними делами с виртуальным миром. Когда человек находится в виртуальном пространстве, а он прячется за каким-то никнеймом, и ему кажется, что он абсолютно безнаказан, что он может кому угодно нахамить, он может оскорбить кого-то, и ничего ему за это не будет. На самом деле, как мы знаем из практики нашей жизни, сетевая безопасность и безнаказанность – это лишь иллюзия, и если надо человека вычислить, его вычислить. Но далеко не все это понимают. Знал ли Уэллс о том, что будет виртуальное пространство, что будут компьютерные технологии? Да нет, конечно. Он просто развивал традиционный такой мифологическо-сказочный сюжет, но именно потому, что он был талантливый писатель, знаток человеческих душ, а он написал не какой-то хэппи-энд, не какую-то примитивную историю, а он написал трагедию человеческой души, отталкиваясь от всей этой невидимости просто как от неких декораций. Он написал определенный склад личности.
Вы знаете, мне кажется, что как раз, когда речь идет о трагедии человеческой души, это, может быть, даже гораздо более страшный конфликт, чем конфликт просто человека, который пользуется никнеймом для того, чтобы безнаказанно кого-то ругать нехорошими словами, а потом внезапно выясняется, что его вычислили и наказали. Ведь самое страшное, мне кажется, когда человек наказывает сам себя. И как не раз мы уже в этой студии говорили о том, что если чрезмерно углубляться в виртуальную реальность, есть риск потерять себя самого, заблудиться в своих вот этих самых «я», на которые, получается, что расщепляется человеческая природа, человеческая личность целостная когда-то. А тут получается, что здесь я такой, здесь я такой, здесь я такой, а какой же я тогда на самом деле?
Да, а меня на самом деле нет. Кто такой я, если есть я один, я второй, я третий? Ведь не сумма же этих компонентов.
То есть, иными словами, если Уэллс пишет об этом, а он и об этом тоже пишет, хотим мы того или нет, то получается, что это вещь, которую не обязательно предсказывать, заглядывая куда-то там далеко вперед, а это выводится из знания нашей человеческой природы.
Да, точно так же, как и некоторые другие его вещи, которые сейчас могут быть прочитаны совсем иначе, чем это было в свое время. Ну, вот взять, например, «Войну миров». Роман о том, как инопланетяне с Марса прилетели на Землю, у них мощнейшее оружие, которому невозможно противостоять технологиями конца XIX века, и которые почти было победили всех землян, но умерли от банального гриппа. Вот как это можно прочитать сейчас? Конечно, никакого вторжения инопланетян не существует. Но существуют такие ситуации, 20 век нам это очень хорошо показал, когда примирение с врагом абсолютно невозможно. Когда остается биться или умереть. Вот бывают такие режимы, такие идеологии, с которыми никак невозможно договориться. В конце XIX века это было еще не так. Страны воевали между собой, войны были жестокие, кровопролитные, но степень их жестокости и кровопролитности кажется какой-то манной кашей, а нам, людям 21 века, знающим то, что было после 19-го. Но мы знаем, что в 20 веке появился фашизм. В наше время это, допустим, исламский фундаментализм. И сейчас нам это гораздо понятнее, чем людям XIX века.
Получается, что если мы сейчас перечитываем роман Уэллса, в нашу эпоху мы видим сейчас уже те смыслы, которых там, может быть, не видел и сам Уэллс, не стоит этого стесняться, просто нужно внимательно книжки читать.
Не стоит. Вообще не надо думать, что вот автор собирался вложить какой-то смысл, и мы этот смысл прочитываем.
Это самое неблагодарное
занятие.
Чаще
всего мы просто не знаем, что думал автор в момент написания. Но бывает, что знаем, когда он в письмах каких-то, в мемуарах делится этой информацией, но чаще всего не делится. А если делится, то в его искренности тоже мы не всегда можем быть уверены. А поэтому, когда мы читаем книгу, мы все-таки должны думать сами над ней. Не пытаться уловить какой-то месседж, заложенный кем-то, а пытаться найти этот месседж, который мы сами можем из текста извлечь. И вот Уэллс именно тем для нас интересен, что вот такие месседжи мы можем извлечь из его основных романов. Это «Человек-невидимка», как мы говорили, это «Война миров», это «Остров доктора Мора», а это «Машина времени». Прочие его произведения все-таки не дают такой богатой пищи для размышлений.
Спасибо вам за комментарий.
Всего хорошего.
Виталий Каплан, писатель-фантаст, руководитель детской литературной студии «Кот в мешке», был в нашей студии. До свидания.
До свидания.
«Светлый вечер» на радио «Вера» продолжается. Вы слушаете наш еженедельный журнал.
Републикация.
В рубрике «Републикация» мы традиционно смотрим сайт fama.ru, листаем журнал «Фома», обращаем внимание на наиболее интересные статьи, которые здесь появились за последнее время. На этот раз речь пойдет даже не об отдельных статьях, а о целых дайджестах. Дело в том, что на сайте fama.ru появился новый проект «Электронные книги», где собраны разные статьи, посвященные той или иной теме. И в нашей студии Алексей Соколов, директор интернет-проектов журнала «Фома». Добрый вечер, Алексей.
Добрый вечер.
Расскажите, пожалуйста, об этом проекте. Каковы основные темы ближайших выпусков этих электронных книг? И что это вообще такое?
Это наш новый проект, который призван помирить немножечко интернет, в котором все любят короткие тексты и короткие видео, с классическим форматом длинных текстов, ориентированных на медленное, вдумчивое чтение, которое есть, как правило, в нашем журнале, который составляет его основу.
А это можно помирить?
Вот мы попробовали, и нам кажется, что это достаточно интересный эксперимент. Мы поняли, что наиболее интересные, большие, серьезные темы, которые выходят на страницах нашего журнала, можно выпускать в качестве отдельных электронных книг, и мы начали этим заниматься. То есть все эти книги доступны в привычных электронных форматах FB2 и EPUB, и они доступны не только у нас, но вот сейчас они начинают появляться в основных крупных магазинах электронных книг, причем появляются они там абсолютно бесплатно, любой человек может бесплатно их скачать и прочесть. Первые книги у нас вышли по мотивам крупных публикаций, тем номера журнала «Фома» последних выпусков, и сейчас любой человек может скачать тему нашего номера в виде электронной книги и прочитать ее спокойно, медленно, с помощью читалки электронной, с помощью ридера.
О каких темах идет речь? Что там можно сейчас в ближайшее время посмотреть?
Самое интересное, пожалуй, из того, что мы выпустили в первой серии, это книга о крещении детей и взрослых. Тема, которая многих волнует. Многие у нас крестят детей, кто становится крестными. Вопросов очень много, и мы посчитали, что это отдельная хорошая книга получится, которую многие с интересом прочтут.
Еще в списке тем, я вижу у вас здесь, вы мне уже показали, еще я в списке тем вижу публикации, связанные с Ником Вуйчичем, с Иоанном Кронштадтским. Слышал о том, что вы готовите сейчас еще подборку, посвященную переписке Гоголя с Белинским. Тоже тема очень резонансная такая оказалась. Это такая переписка людей 19 века, которые по своей тональности и интонации имеют к нам прямое отношение. Очень похоже то, что происходило тогда между Гоголем и Белинским, на то, что происходит сейчас в социальных сетях.
Да, это действительно очень интересное чтение. Вообще, то, что мы планируем выпускать, мы уже сейчас видим этот план, оно будет условно разделяться на несколько направлений, каждый из которых интересно, ну, определенной группе людей. То есть это получаются книги по истории, книги по литературе и культуре, и, что очень важно, отдельно книги по такой теме, как психология, воспитание детей, семейные отношения. В журнале это все прячется под одной обложкой. Не каждый человек возьмет читать журнал и не станет листать его в поисках того, что интересно ему. А здесь человеку будет удобнее ориентироваться и выбрать именно то, что ему хочется. Это будет доступно, повторюсь, у нас на сайте fama.ru, это будет доступно в большинстве крупных, мы надеемся, электронных библиотек, которые сейчас есть, и в соцсетях мы, естественно, тоже в своих заходите, дадим ссылки и будем постоянно держать вас в курсе того, что там появляется новое, какие возникают обновления на наших страницах ВКонтакте, в Фейсбуке, в Одноклассниках.
Скачать бесплатно это можно?
Да, все это абсолютно бесплатно.
Спасибо вам большое за наводку и за комментарий. Алексей Соколов, директор интернет-проекта журнала «Фома», был в нашей студии.
Спасибо вам.
«Светлый вечер» на радио «Вера» продолжается. Вы слушаете наш еженедельный журнал. И о погоде. На ближайшие дни в некоторых из тех городов, где идет вещание радио «Вера». Слово Алексею Пичугину.
В Екатеринбурге в грядущие выходные, по данным синоптиков портала gismeteo.ru, тепло. Ночью в субботу 11-13 градусов со знаком плюс, днем до 20, преимущественно ясно и без осадков. В воскресенье погода останется прежней, метеорологи говорят, что активно холодать начнет в среду, а в четверг уже возможны дожди. В субботу можно покататься на велосипеде, раз погода этому благоприятствует. В 10 утра от информационного центра по атомной энергии стартует атомный велопробег, участники которого будут не только крутить педали, но еще и замерять уровень радиации в родном городе. В Рязани типичная осенняя погода с дождями. В субботу ночью до 9 тепла, днем 10-12, пасмурно и небольшой дождь. В воскресенье погода существенно не изменится, такой же она останется по прогнозам синоптиков и всю следующую неделю. В театре на Соборной в субботу вечером премьера, спектакль «Княжна Мэри». Эта постановка, напомню, по всем известному произведению Михаила Лермонтова «Герой нашего времени». В Москве в субботу ночью 7-9 тепла, днем 10-12, пасмурно и небольшой дождь. В воскресенье переменная облачность, опять же, временами дожди и до 13 градусов тепла днем. В субботу и воскресенье Мосфильм приглашает на экскурсию. Она начнется в 3 часа дня. Вы сможете посмотреть декорации к любимым фильмам, узнать, как они снимались, а также посетить съемочные павильоны. О наличии билетов на экскурсии можете узнать в интернете через любой поисковик. Хорошей погоды желает вам радио «Вера» и главный портал о погоде gismeteo.ru.
Это был Алексей Пичугин и его новости об осенней погоде. Наш радиожурнал подходит к концу, а светлый вечер на радио «Вера» продолжается. В течение этого часа с вами была я, Алла Митрофанова. Ну и в конце журнала, как всегда, традиционная музыкальная композиция. 25 сентября по старому стилю, 105 лет назад, родился Марк Бернес. Человек, который, наверное, стал одним из самых знаковых для советского кино. Он много концертов давал и в своей стране, и в других странах, и его очень тепло всегда встречали. Как мой дедушка однажды заметил, вот парадокс, у него ведь даже голоса особого не было, а слушаешь, и оторваться невозможно. Может быть, это потому, что он не столько пел, сколько разговаривал с каждым из нас. И главные его песни, они всегда были о любви. А люди ведь в этой сфере жизни очень похожи. Какими бы мы ни были разными, и в какой бы стране, и при каком режиме ни жили, большинство из нас объединяет это желание любить и быть любимыми. И Марк Бернес многое об этом сказал в своих песнях. Это абсолютно универсальный такой язык. Чего только стоит «Темная ночь» в его исполнении. Мне бы хотелось завершить журнал другой очень знаковой его песней – «Журавли». Как известно, это последнее, что он в своей жизни записал, причем с одного дубля. И невероятно, насколько точно там звучит каждое слово. «Журавли» на стихи Расула Гамзатова в переводе Наума Гребнева. Композитор Ян Френкель. Исполняет Марк Бернес.
Мне кажется порою, что солдаты с кровавых не пришедшие полей не в землю нашу полегли когда-то, а превратились в белых журавлей. Они до сей поры с времен тех дальних летят и подают нам голоса. Не потому так часто и печально мы замолкаем, глядя в небеса. Летит, летит по небу клин усталый, летит в тумане на исходе дня. И в том строю есть промежуток мало. Быть может, это место для меня. Настанет день из журавлиной стаи, я поплыву в такой же сизой мгле. Из-под небес по птичьи окликая всех вас, кого оставил на земле. Мне кажется порою, что солдаты с кровавых не пришедшие полей не в землю нашу полегли когда-то, а превратились в белых журавлей.
Светлый вечер. На радио «Вера».